Осознаем, что праздник произошел. А праздник как мы привыкли с вами встречать? За столями, в компаниях, с едой и с питьем. Значит, вот если мы с вами так после причастия себя ведем, у нас действительно был праздник. Только праздник не для души произошел, потому что душа при этом, скорее всего, не соединилась с Духом Святым. Тело и кровь Христа не вошли, скорее всего, в нас. У нас получился праздник для тела, для нашего. Вот что страшное происходит с нами, да? Значит, Духа не угашайте, такова Божья воля. Если мы Духа Святого принимаем в таинствах церковных, угашать его никак не должны. Мы этим оскорбляем Дух Святой. Как в следующий раз Дух Святой будет приходить к нам и опять навещать нас? Как он будет пребывать с нами, если мы накануне его оскорбили? Если мы в предыдущем событии в таинстве, приняв его, выгнали потом бессовестно, своим поведением отреклись от него, отказались от него. Есть еще такая особенность, которую тоже называют некоторые из прихожан. Вот говорят, какое впечатление должно быть после исповеди? Ведь исповедь – это одно из таинств церковных, которое необходимо для нашего спасения абсолютно. Перед причастием оно положено обязательно, как мы уже слышали. Значит, если человек исповедуется, то это таинство совершается пришествием Духа Святого к душе этого человека. Человек называет грехи, кается в них, исправлялся, пытался перед этим. И в таинстве исповеди Дух Святой, приходя к сердцу человека, очищает его от этих грехов и соединяет с собой. Происходит вот это соединение, как бы приготовление к завтрашнему причастию. В причастии сам Господь Иисус Христос телом и кровью может войти в нас. И вот это приготовление к таинству причастия бывает как раз на исповеди. Предочищение такое происходит. И вот от некоторых можно слышать такие странные слова. «О, сходил на исповедь, ну хорошо, свалил наконец». И пошел человек говорить, пошел человек шутить, пошел человек развлекаться, в припрыжку почти побежал домой, какой-то восторг, опять какой-то праздник. Только этот праздник почему-то выражается во внешнем поведении человека. Если бы этот праздник был духовный, в чем бы он выражался? Ни в подпрыгивании, ни в многоглаголании, ни в смехе и ни в желании пойти скорее набить чрево свое. В чем бы выражался этот внутренний праздник? Опять бы он выражался в плаче о грехах. Вот что поразительно. Человек, который пошел раскаяться в своих грехах и как бы освободился от них, теперь должен очень искренне плакать о своей греховности. Теперь должен очень искренне сокрушаться. Теперь очень должен благодарить Бога за то, что Господь по милости своей, пролив кровь свою на кресте, прощает мне мои грехи. Разве после этого я могу бежать и дальше опять грешить? Значит, я наоборот должен особо смотреть внутрь себя и как бы плакать и плакать и плакать, призывая тем самым Бога, чтобы не оскорбить Дух, который пришел и очистил сердце. Вот от этого плача, если бы мы научились когда-нибудь так делать, от этого плача бы в нашем сердце родилась радость. Тот самый плод Святого Духа, который мы называем вторым по порядку. Мир, радость, долготерпение, благость. Радость бы духовная родилась, радость, которую бы человек не захотел уже выбрасывать наружу, не захотел бы ее рассеивать всякой суетой, смотрением телевизора, болтовней по телефону или с соседями, или друг с другом в семье. Никак бы не захотелось этого. Потому что внутренний плач сердца приводит человека к особой духовной радости. Если таинство свершилось правильно, то после исповеди никакая прыткость, никакая легкость внешняя не должна чувствоваться в человеке. Это внешние признаки, это внешняя радость. Это те самые праздники, которые мы привыкли праздновать с детских лет. Это совершенно другое. Это не жизнь духовная. Это та прежняя жизнь душевная и телесная, которой мы жили всегда. Мы не уловили разницы. Мы не нашли границу между душевным и духовным. А где душевное, там плотское. А это все бесовское называют святые отцы. Ну, значит, мы так еще и не вошли в область духовной жизни правильной. Значит, впечатление легкости, которое нам навевает сатана после нашей исповеди, нужно отгонять. Это мнимое, телесное, душевное впечатление. Значит, бесовское. Оно есть ложь. Но если же после исповеди у человека есть сокрушение сердца глубокое, есть искреннее раскаяние и плач о своих грехах, воспоминание о том, что за то, что мне сейчас простились грехи, Господь Иисус Христос должен был дать себя в жертву за это, что он прибитый гвоздями истекал кровью, принимая все надсмешки и оскорбления, стоящих рядом со крестом, что он должен был дожидаться терпеливо, когда Отец Небесный снимет проклятие с человеческого рода и не позволил себе до этого умереть. Вот это все, если я вспомню, какая у меня радость, какая легкость. Благодарение к Богу с памятью о своих грехах. Плач сердца с некоторой радостью от того, что Господь за меня себя в жертву отдал. Но это уже будет духовная радость. Она не будет вызывать никакие всплески эмоций, не будет тянуть меня к развлечениям. Тогда человек такой, наверное, завтра может идти на причастие. И вот если состояние совершенно противоположное, то это будет ошибка. Вот нам с вами еще одно правило дано. По плодам узнаете их, или дерево узнается по плодам. Так Господь нам говорит. По пути вспомним еще такое правило, такую заповедь. Значит, плоды, которые у меня появились после таинства, о нем я могу судить, свершилось оно или нет. Если есть плоды Святого Духа, которые мы называли девять, значит, таинство причастия произошло. Я соединился со Христом. Если после исповеди плач и сокрушение возникнут в человеке, значит, таинство исповеди произошло. Человек примирился со Христом, Дух Святой коснулся сердца этого человека и принес с собой плач, соединенный с духовной радостью. Но если таких вещей не происходит, если плоды другие, то мы должны узнать, что там лукаво и хитро действовал сатана. Я нахожусь в состоянии самообольщения. Это есть прелесть. Я думаю, что я пошел исповедовался, грехи прощены, что я примирился со Христом, и завтра могу идти уже причащаться. Наивное мое заблуждение. Плодов этого покаяния я не вижу в себе. Я вижу противоположное. Эйфорию, восторг, легкость. На кого я похож? На студента, который свалил экзамен, так? Кто-нибудь сдавал экзамены, знает, как это все. Готовится, готовится человек, мучится, мучится, и трясется, и боится. Так исповедь у нас происходит, да? Готовимся неделями, бывает. Пишем, пишем грехи, высасываем их из пальца, с потолка считываем. А они все где? Они все внутри нас. Они там в сердце в нашем так и залегли. Почему же я их не вижу? Ум тупой, ум ослеп. А почему он ослеп? Он занят теми делами, которые мне не положено делать. Телевизор, чтение бессмысленных газет, болтовня, развлечения, смех и всякие земные удовольствия. Греховные причем. Как ум после этого изострится, как он станет тонким? Как он научится различать вот эти вот грехи, которые залегли в мое сердце, я всю неделю их совершал? Значит, когда мы не видим своих грехов, явный признак того, что я просто-напросто совершенно далек от Христа еще пока. Потому что первое действие благодати, которое обнаруживает в себе христианин, это какое? Мы уже его раз 15 называли. Это какое? Первое действие благодати, которое обнаруживает в себе христианин, это что? Вот так. Видение своих грехов, замечание своих грехов. Приходится идти на всякие хитрости уже, чтобы помочь человеку научиться различать. Вот один из христиан, юных христиан, который хочет научиться исповедоваться, он, значит, говорит такое: «Не вижу грехов, сижу, сочиняю, ну один-два, может, напишу, больше не вижу. Так, говорит, и брошу, и расстроюсь, и на исповедь идти не могу». Ну, пошли на такой эксперимент. Решили каждый день встречаться и вспоминать вместе. Беда-то в том, что не видно его, он в другом месте совершенно живет, в другом месте проводит дневное время, а в конце дня как-то надо нам вспомнить, какие у него были грехи, при том, при всем, что он их не помнит. И приходится называть разные варианты, возможные, где он мог согрешить, где, в каком виде. И доходит буквально до такого, что приходит спрашивать: «Ты двойку сегодня случайно не получил?» Он говорит: «О! Получил, значит, получил двойку». Я говорю: «Давай хоть за это зацепимся, давай хоть попробуем тут разобраться». Когда человек получает двойку, у него при этом какое чувство должно возникать?
Огорчение.
Огорчение, конечно, огорчение. Печаль от того, что мне могут сыпать дома, от того, что я получил плохую оценку. Эта печаль, конечно, греховная. Он же печалится не о грехе. Грех в чем заключался? Наверное, урок не выучил, да? Так вот этот бы грех, если бы он заметил, что он не учил урок, у него бы уже было написано, он бы сказал. А он этого не заметил. Значит, он когда двойку получил, он говорит: «Да, действительно, мне было неприятно от этого». Значит, печаль появилась. На учительницу обиделся? Это же чаще всего так бывает, да? А чего она? Так у меня, да? Еще и пробурчал, конечно, в ответ что-нибудь. Слова грубые говорил? Конечно, говорил. Давай записывать. У него только бумажка, значит, там пишется. Потом я говорю, за что двойка-то вообще была, хоть скажи, ну причина какая? Он говорит, я не знаю, за что мне двойку поставили, несправедливо. А я говорю, ну как так? Ну так, говорит, вот ребята шумели в классе, ребята шумели там за моей спиной сзади. Я в этот момент что-то, говорит, повернулся, ну просто так, молча. Она, говорит, в этот момент стала делать замечание. И замечание сделала мне. Чего я верчусь и чего я шумлю? Не я же шумел-то. Она меня взяла, вызвала к доске, я не мог сориентироваться, а мне раз, двойку. Вместе, да, такая со стороны учителя. Профессиональная такая. Ага, не знаешь, давай я к тебе. За что? А чтоб не вертелся. Ну вот это все уже грехи учительницы. А вот у мальчика-то этого. Когда ему двояк поставили, он подошел потом к своим друзьям, и что он им сказал? Вы такие-сякие, из-за вас я двойку получил. Я говорю, кого ты обвинил? Обвинил ближних. Обвинил ближних в том, что они там что-то делали, и за это ты пострадал, да? Ты христианин? Христианин. Христос страдал за свои грехи? Нет, говорит, он все прекрасно знает. Он уже выучил, ему тоже диплом об окончании воскресной школы уже можно дать, как сегодня давали. Значит, нет, Христос не за свои грехи страдал. За чьи? За наши. То есть за твои тоже? За твои тоже. Ты не против этого, что он за твои грехи страдал? Да нет, мне от этого очень хорошо, мне от этого спасение. Тогда чего ты за грехи других людей не хочешь пострадать? Но ты же христианин. Если ты христианин, так будь похож на Христа. Молчание такое. Это уже полный тупик, правда, да? Если нам кто-то скажет, что ну получил, так получил, терпи, смиряйся. Пусть ребята виноваты, но ты же христианин. Ты сейчас как бы изображаешь Христа, ты страдаешь за них, за их ошибку. Тогда ты при этом что можешь получить? Огромное благо. Ты уподобляешься самому Христу, если потерпишь вот эту самую двойку, если бы ты их не обвинил. А если бы Христос, вися на кресте, истекая кровью, сказал бы, я вот за всех буду страдать, а вот за вас, которые убивают меня, не буду страдать. Это свойственно было Христу? Это можно было представить, что Бог мог так сказать? Так вот, никак нет. Вот он и нас учит так. Он говорит, вот как солнце светит и добрым, и злым, так и вы любите и добрых, и злых. И те, за кого ты двойку получил, не осуждай их, не оскорбляй их. Ты же христианин. А если не христианин, тогда зачем ты к исповеди готовишься? Для чего тебе тогда исповедь? Чтобы пробиться на причастие? Оно все равно не состоится. Оно произойдет в осуждении тебе, потому что ты не хочешь подражать Христу, так? Ну вот видите, с детских лет бы надо ребенка приучать к этому. Если он с детских лет будет слышать такие серьезные слова, будет читать Евангелие, не только получать пятерки на воскресной школе от того, что он заученный какой-то предмет выдал, рассказал, как бы свалил, сдал экзамен, а вот так, когда он в жизни научится это применять, конечно, каждый из нас тогда поймет, как это сложно-то. Самим научиться сложно, а детей привлечь к этому, насколько трудно. Их ведь еще и жалко при этом. Они же наши дети, да? А их при этом будут шпынять, оскорблять, будут окружающие не любить, будут требовать с них чего-то, чего они не имеют права требовать. Они будут страдать за других людей. Все, мы тут уже не вынесем сами. Мы тут горой встанем и защитим их грудью своей. Забыв, что им тоже надо исполнять заповеди. Тоже, не только нам. Иначе никак не спастись. Значит, дерево узнается по плодам. Если человек совершил какое-то дело, совершил какой-то поступок, и потом у него остался у самого неприятный осадок, то что после этого надо сказать? Наверное, Господи, я сделал что-то не то. Вот начали меня обвинять в чем-то, а я не удержался и стал оправдываться. Оправдываясь, я вступил в конфликт, произошла настоящая ссора. Мы по-настоящему поссорились с этим человеком, и за что? И из-за чего? Только из-за того, что я забыл, что я христианин. Я забыл, что я не имею права оправдываться, кроме одного раза. А я оправдывался и в свое оправдание 10 привел разных доводов. И после этого всего что начал делать? Нападать еще на своего обидчика. Я вспомнил все его предыдущие ошибки, и я начал ему говорить, да вообще какое ты имеешь право мне замечание делать и на меня нападать? Сам-то на себя посмотри. И меня понесло уже. Лучшее средство защиты – нападение, да? Ух! Ну вот по плодам узнается дерево. Значит, вот этот вот поступок можно оценить по результату. У меня настроение испорчено, у него настроение испорчено, или сегодняшний день, или целую неделю нам неприятно друг на друга смотреть. И это огорчение долгое время в сердце будет находиться, как бы там грязь какая-то, внутренняя грязь, которая будет противна, она будет ощущаться. Как избавиться от этой грязи теперь? Ее же неприятно носить. А исповедь через неделю в субботу. Я что, грязь эту таскать должен в сердце, что ли? Что я должен делать-то? Исповедь – это таинство. Исповедь – это таинство, на котором происходит примирение со Христом. А каяться во грехе я должен немедленно после совершения греха. Если уж я не мог остановиться в процессе самого греха, увлек меня бес за мои страсти, которыми я с ним дружу. Так я уж хотя бы, если я натворил это безобразие, совершил грех, но потом-то должен очнуться, должен в себя прийти. И после этого сказать себе, что же я наделал-то? Господи, я же тебя прогневил опять. Я сколько раз уже слышал, что нельзя оправдываться, нельзя осуждать ближних, нельзя на них нападать. И ссора – это дело бесовское. Ссора. И я все это сделал. Ну, конечно, я ублажил бесов. Если я соединился в этот момент с бесами, то Духа Святого я угасил. Если я еще накануне в таинстве участвовал в церковном, то я, конечно, угасил Дух Святой. Ведь Дух Святой какое качество дает? Долготерпение. Так? Если мы говорим, что без терпения вообще христианин жить не может, что без терпения ни одна добродетель не приобретается вообще, то Дух Святой приносит нам качество долготерпения. И я вместо этого долготерпения начал оправдываться и оправдываться, и потом нападать и осуждать человека, и рассорились мы вообще. Это ведь не похоже на долготерпение, правда? Тут и терпения капли-то даже нет. Значит, что? Значит, тот самый Дух Святой, который приходил, если я накануне был у таинства какого-то, приходил, я его оскорбил, я его угасил. И не останется его, конечно, в моем сердце уже больше. Вот следующую фразу я убрал сначала, я боялся ее зачитывать, потому что она очень может вызвать искушение у нас. Но сейчас все-таки давайте прочитаем. Почему сейчас я осмелел, разговорился и осмелел. Только я вас прошу очень внимательно относиться к таким словам. Пример, может, один или два мы сейчас приведем, что это такое, но в нашей жизни много может быть соблазнов по этому поводу. Так что особо увлекаться вот этим нежелательно, надо быть очень осторожными. Часто Бог волю свою обнаруживает через сокровенные таинственные знаки. Видите, куда? Как сложно. Сокровенные таинственные знаки, которыми должно руководиться и верить им тогда только, если из указываемого ими деяния вытекает, как его последствия, слава единого Бога. Значит, если у нас какое-то явится такое необычное дело, явление, какой-то особый такой знак, по которому я могу догадываться, ага, наверное, надо делать так, или понимать это надо вот так, и если это приведет к славе Бога, только тогда его надо принимать. Видите, какая сложность? Теперь сочувствуете мне, почему я не хотел читать? Вот как это тонко? Как это невероятно практически догадаться и определить, к славе Бога ведет то или иное таинственное событие, которое неожиданно произошло, и как ответ мне дает Бог на мои просьбы, прошения и моления. Или все-таки это ложь лукавого, который хочет меня здесь уловить. Вот давайте в качестве примера приведем из Священного Писания Иоаким и Анна, которые всю жизнь молят Господа о том, чтобы дитя у них явилось. Их соплеменники осуждают их, презирают их за то, что они бездетны. У Иоакима уже не берут жертву в Иерусалимском храме за то, что у него до сих пор нет детей. Анна со стороны всех родственников и знакомых претерпевает вот эти вот взгляды укоризненные, осуждающие. Да, несчастно, даже детей тебе Господь не дает. А иудеи твердо верили в то, что в каждом роде может родиться когда-то Мессия, Спаситель Христос. И если у кого-то нет вообще детей, то точно их отверг Бог, там Мессия уже, конечно, не родится. Потому что они уже бездетные и так. Значит, это как бы проклятые люди. Как будто бы они имеют такие тайные какие-то грехи страшные, за которые Бог наложил на них проклятие неизбежное. И вот они достигли старости своей. И вот Анна в саду пребывает в своем и видит, как в гнездышке птичка кормит своих птенцов. И вдруг вот она вот эту сцену увидела в таком виде, так она поразила ее, так задела ее сердце, что и слезы, естественно, потекли из ее глаз. И она как бы обратилась опять, вот Господи, даже неразумным птицам ты даешь это счастье, иметь своих детей и кормить их, и любить их, и заботиться о них. Почему же я, Господи, кончается уже моя жизнь, я так и не видела еще своих детей? То есть ей не столько хочется оправдаться перед окружающими, сколько ей хочется испытать эту радость материнства, которую она не имела в жизни. И она прекрасно понимает, что это дар Бога. Когда же, Господи, ты посетишь нас? И вот в виде этих птенцов, это как знак. Эти птенцы, это мать, кормящая вот этих своих детенышей в гнезде, это как знак ей. Все, Анна, кончились твои испытания, кончились твои страдания, кончилось презрение со стороны окружающих. Отныне ты станешь матерью. Услышал Господь твою молитву. 70 лет услышал Господь твою молитву. Родится у тебя дочь. И вот за эти самые молитвы и труды, вот этим знаком таким, вполне естественным, знаком природным, но его восприняла Анна особенно, как именно как знак, как чувство в сердце подсказало ей, вот сейчас Господь решает мою беду. Вот такое было у нее сознание. Вот особенное такое действие Божье. Или другой пример приведем. Вот эти вот таинственные какие-то такие события, которыми Господь показывает нам свою славу. Вот один из христиан в нашем храме, который читает серьезную духовную литературу, ну, я имею в виду серьезную, это святых отцов, ну, наподобие вот митрополит Иоанн Тобольский, который мы с вами изучаем. То есть этот человек не отличается какой-то особенной жизнью, он искренне старается жить по вере и изучать веру. Так и другие учителя церкви нам пишут серьезные нравственные духовные наставления, которых мы не должны бояться читать. Там мы найдем для себя образец исполнения заповедей христианской жизни. Так вот, этот человек читает такую литературу и находит такое выражение у святого отца. Я записал, потому что сам не понимаю в этом ничего. Значит, когда согреется у человека сердце, особенное состояние христианина, оно приближает его уже к совершенству. Вот когда согреется у человека сердце, тогда рождаются слезы. От согретого сердца рождаются духовные слезы у христианина. И от этих слез усиливается горение сердца. Уловили смысл, да? Значит, если сердце у человека через искреннюю покаянную жизнь, через регулярную исповедь и добросовестное причастие, через настоящие христианские посты, через усердие в молитве, через обязательное исполнение заповедей Христовых, если такой человек, наконец, достигнет очищения сердца, и это сердце начнет согреваться духовным согреванием, то от этого рождаются слезы духовные у человека. Не наши с вами греховные слезы, отчаяние, печали, обиды, зависти, боли. Не эти слезы, а духовные слезы. И вот странное явление. От этих слез усиливается горение сердца. Вот так написали учителя. Вот по нашим с вами природным законам, то совершенно должно быть не так. Если есть где-то какое-то пламечко небольшое, а там добавить воду, то пламя-то погаснет ведь, да? Естественно, ведь по законам-то природы так, пламя утушается огнем. А в духовных законах, смотрите, все наоборот. Появились слезы, и от этого еще сильнее загорается сердце. Видите как? И вот этот человек, прочитав такую странную фразу, с точки зрения законов физики не мог ее понять, примерить на себя не мог, не имея духовного опыта, должного. И он начал мучиться. Ну как это так? Ну как это так? Ну, Господи, ну объясни, ну как это так? Пока я это не пойму, я все равно не успокоюсь. Я тогда не буду стремиться к согреванию своего сердца. Мне же это непонятно. Как это, если оно согреется, я заплачу? Как это, если я заплачу, оно загорит? Ну как это так? И вот начал надоедать Богу. Богу может кто-нибудь надоесть? Вот он говорит, Господь, как бы призывая нас надоедать Ему. Он говорит, ваши молитвы, ваши прошения мне не могут надоесть. Я Бог. Я всесильный, всемогущий Бог. Если все люди на земле разом будут умолять Его о прощении грехов, то и это разом будет услышано и разом исполнено. Нет только с нашей стороны желания вот это делать. Поэтому мало таких людей, которые надоедают Господу усердно и молятся, и просят, чтобы получить или прощение грехов, или осознание какого-то события, которое человек не может понять. И вот этот христианин начал настойчиво взывать к Богу. «Господи, покажи мне каким-нибудь примером. Как это так? Я не могу понять». И вот случилось такое чудо. Мы с вами что разбираем-то? Что знаки, да? Могут в жизни быть какие-то знаки, где Бог излагает свою волю. Только надо к ним очень осторожно относиться. Так вот, этот христианин увидел такой интересный знак. Он очередной раз подошел, поставил свечу, зажег ее, конечно, поставил свечу. И как обычно, кто зажигал, сначала пламя маленькое, знаете, да? Маленькое пламя, до каких пор оно маленькое? Пока фитилек не удлинится, да? Фитилек у свечки короткий. Так вот, это маленькое пламя вызывает следующее дальше. Вот этот парафин, который сверху, вот на этой свечке сверху, он начинает согреваться от этого маленького пламени, и там появляется капля. Кто-нибудь замечал когда-нибудь такое или нет? Капелька появляется, эта капелька постепенно увеличивается, потому что парафина расплавленного больше и больше, и капелька тянется по фитилю вверх. И эта капля может даже потушить пламя. Кто-нибудь видел, что пламя гаснет? Зажгешь свечу, поставишь, она постоит секунды 3-4, раз и погаснет. Надо зажигать заново. Никто с таким не сталкивался? Так вот, если было, то вам будет понятно. Вот эта вот капля увеличивается, она тушит пламя, потому что фитилек короткий. И вот этот христианин стоял и наблюдал, как это все происходит. Значит, было точно так. Капля стала увеличиваться, пламя стало как бы уменьшаться. Но у него в тот момент не погасло. И вот это пламя совсем слабенькое-слабенькое. Он думает, погаснет, не погаснет. Уйти пока рано, уж пусть разгорится. И потом вдруг видит такую вещь. Вот эта большая-большая капля, которая накопилась сверху, она вдруг, как слеза, раз, по краю свечи, и потекла. И мгновенно пламя усилилось резко. Почему? Фитиль-то освободился. И резко он весь, вот эта часть его загорела. Пламя увеличилось. Он говорит, вот, Господи, вот до меня дошло. Как это так? Слезы разжигают пламя сердца. Видите как? На обычном примере, по законам физики пытался разгадать, не получилось. Законы духовные не может применить пока к себе из-за недостатка опыта. На примере простой свечи Господь дал ему ответ. Вот как это бывает. И не сомневайся, и не бойся. Только слеза твоя канет из глаза твоего, будет гореть сердце. Ну, доживем мы не доживем до такого состояния? Наверное, не доживем. Но тем не менее, вот как говорили нам святые отцы, нет там никакого обмана. Так оно все и есть. И когда человек искренне хотел понять, как это так, Господь ему показал, дал ответ. И вот на таких вот случаях, на таких примерах мы можем находить для себя сокровенные таинственные знаки, которыми можно руководствоваться. Если здесь слава Божья открывается, да? А слава Божья в этом событии открылась та, что человек, увидев вот это событие, поверил. Поверил учителям церкви, что так оно и есть, так оно и будет. Если мы не захотим стоять на месте, хотим искренне покаянной жизнью жить и заповеди Христовы исполнять, тогда, конечно, вот это все произойдет даже у нас. Другой из учителей церкви приводит такой пример. Опять таинственное событие, опять как бы такое откровение, которое он получил. Он рассуждал над тем, еще в юные годы свои, когда стал монахом, рассуждал над тем, как это так, Господи, во всех в нас есть Твой образ. Ну как так может быть? Ведь Ты же Господь Бог, Ты же неизмеримый, Ты же бесконечный, Ты же всемогущий. Как может в нас Твой образ отразиться? Как? И вот он долго мучился этим вопросом, и однажды утром до совершения литургии вышел задними воротами монастыря, вышел на поле, трава была вся усыпана росой, и вставало солнце. И вот он посмотрел, когда на траву, то увидел такую неожиданную совершенно вещь. В каждой капельке росы отражалось солнце. И вот тогда он разом осознал, вот, Господи, сколько на этом поле капель, столько людей, еще больше людей. Но в каждом человеке образ Твой есть, точно так, как в каждой капле росы отражается солнце. Солнце огромных размеров. Звезда, правильно называется, нет? Астрологи есть? Огромных размеров звезда. По сравнению с Землей это огромное светило, да? И тем не менее, хотя и Бог тоже бесконечный, но образ свой может отразить, отпечатлеть на каждом человеке. Точно так, как солнце, все солнце отражается в каждой капельке росы. Ведь не часть солнца отражается, это все солнце. Весь этот огромный шар отражается здесь, и она светит. Каждая капля светит, блестит и искрится, да? Видите как? Так в каждом из нас, если образ Божий не будет помрачен грехом, то он, конечно, будет светиться в нас. Каждый человек есть образ Божий. Преподобный Серафим Саровский, который получил этот дар благодати Духа Святого, научился в каждом человеке образ Бога видеть, при встрече любого человека падал на колени, закрывал свое лицо и даже накрывал руками голову свою. Вот так он почитал в каждом человеке образ Бога. Видите как? Поклоняясь образу, отдавал почтение кому? Первообразу, самому Богу. Вот так. Вот мы с вами в наших ближних, если научимся различать образ Божий, хоть чуть-чуть, то мы не будем на них орать, мы не будем к ним привязываться, не будем с них ничего требовать, будем к ним относиться так же благоговейно, так же трепетно, как самому Богу. Если мы, конечно, имеем хоть какое-то понятие о Боге. Если мы не позволяем себе в своих молитвах и прошениях говорить слово «Боженька» или еще там как-нибудь. Вот последнее время дважды уже столкнулся с этим, по пути надо обязательно сказать. В своих обращениях, в своих вольных, произвольных молитвах, которые мы сочиняем, нельзя употреблять имя Бога так, в уменьшительно-ласкательной форме. Нельзя. Например, «Боженька» говорить или еще там как-нибудь вот так вот, уменьшительно-ласкательно. Так к Богу относиться нельзя. Или, например, «Боженька, в рученьки твои предаю дух мой». Это последняя молитва вечернего правила, да? Значит, и «Боженька», и в рученьки. Рученьки у ребеночка, рученьки у невесты могут быть. У мамочки могут быть рученьки. У Бога нет. Святые сказали: «В руце твои, Господи, предаю дух мой». И «Боженька» не сказал никто из них. Сказали «Господь и Бог». И рученьки никто не сказал, а руки сказали, руце. Так вот, мы давайте в этом смысле будем осторожны. Не будем позволять своей этой чувственности, душевной и бесовской, относиться к Богу так, как нельзя относиться, как относится к ближним ласково, ласкательно. Нет, мы должны помнить, что Господь есть Творец. Господь есть источник всех благ, податель жизни. Он есть наше искупление и спасение. Он есть Судья, в конце концов. И это мы должны с вами обязательно помнить, да? Далее говорит апостол: «Пророчество не уничижайте». Это мы все продолжаем эту заповедь одну разбирать, апостольскую. «Пророчество не уничижайте». То есть, изъяснение Божественного Писания и поучений, предлагаемых в церквах, а также пророческих постановлений умных и благочестивых людей, нельзя никогда презирать тому, кто желает согласовать свою волю с волею Божественной. А кто не желает слушать всего сказанного выше, тот явно не хочет уразуметь воли Божьей. Вот видите как? Вот какое строгое нам с вами предписание. Если мы хотим быть христианами и спастись, хотим знать Божью волю, то мы должны очень внимательно, уважительно относиться ко всем писаниям святоотеческим, ко всем наставлениям, которые звучат от святых отцов, ко всем тем наставлениям, которые звучат сейчас от живых людей, построенных на основе святоотеческого учения, которые не отступают от евангельской истины. Все это нам надо признавать. Совсем с этим искренне соглашаться. При этом мы должны хоть сколько-то еще и проверять все услышанное, особенно от сегодняшних учителей. Я уже просил, и еще искренне, вполне честно прошу, чтобы не возникало никаких искушений, чтобы не пришлось вам потом обвинять меня, чтобы не пришлось на суде Божьем оправдываться за то, что этот бестолковый нас так научил, я вас прошу не доверять тому, что вы слышите, а все проверять. Все проверять. Чтобы не пришлось отвечать за то, что сказано нечаянно, по неосторожности, неудобно, неловко как-то произнесено, или то, что вы не так поняли. Все проверяйте. Все недоумения, которые возникают, или слушая занятия, или прослушивая кассеты, выносите на обсуждение. Приходите и спрашивайте честно: что ты там такое, извини, ляпнул, что у нас даже недоумение, не знаем теперь, ходить в церковь или нет. Одно из недоумений такое. В огласительных беседах есть такая фраза. Два человека, крещенный и некрещенный, если прожили одинаковую жизнь, одинаково греховно, и оба оказались после смерти в аду за свою греховную жизнь, то крещенный окажется ниже, чем некрещенный. Вот есть такое выражение. И оно до сих пор вызывает соблазн у тех, кто слушает. А слушают многие люди разные, и поэтому я его должен сейчас повторить. Вывод какой делается? Ужасный делается вывод. Тогда лучше не креститься. Вот об этом там не говорится, что лучше не креститься. Там говорится, что если ты христианин, то ты взял на себя... Да, вот чего бы казалось еще выбирать? Ну, то есть, выбирать между тем, где в аду лучше, это, наверное, невозможно. Где в аду лучше, сказать нельзя. Где в аду хуже, можно сказать. Чем ниже к дну, тем хуже. Но это же ад, это же вечное отлучение от Бога, это же вечная смерть, это же вечная мука непреодолимая, не прекращающаяся никогда. Здесь заболело тело, начинаем таблетками глушить боль. И пытаемся как-то преодолеть вот этот период болезненного своего состояния. Неделька, вторая, смотришь, что-то начало заживать, и боль уже не такая. А не мог ведь терпеть. Надо было таблетки глотать, обезболивающие, да? Вот я какой немощный, как я себя люблю. При этом, при всем, я не боюсь совершенно ада. Я маленькую муку здесь на земле, муку своего тела, не могу вытерпеть. Видите, прижало меня так, я побежал быстрее за таблетками. Боль свою гасить. А почему мне эту боль не потерпеть? Зачем мы сразу бежим таблетки глотать? Вот скажите, почему так? Жалко себя, правда ведь? Я не могу терпеть это, мне так себя жалко. Потом у меня же дела всякие. Одна христианка говорит, да если я горсть этих таблеток с утра не съем, я, говорит, весь день все равно, я, говорит, никакая. Я не могу работать. Я не могу это делать, это делать, это делать, это делать. Хочется ей сказать, да зачем ты так много делаешь? Ну зачем? Тебе надо только одно. Покаяние, сокрушение сердца. Когда ты этими таблетками гасишь свою немощь телесную, ты бодрая, живая, веселая, шустрая, ты всю работу делаешь, ты никакой своей немощи никогда не осознаешь. Никогда. У нее нет покаяния до сих пор, хотя она вроде христианка считает себя. Так вот, хочется такому человеку посоветовать, опять опасный очень совет. Прошу вас опять понять его правильно, а не неправильно. Меньше пить таблеток. Давать себе хоть какую-то боль терпеть тут на земле с одной лишь целью, чтобы представить себе, какие муки тогда в аду. Если учителя церкви сказали, что самая тяжкая мука на земле, самое невероятное страдание – это только тень адских мук. Это только тень. Если мы не верим в ад, если мы не боимся совершать грехи, не верим в суд Божий, не знаем, что это там, и не боимся туда попасть, потерпим хоть один раз, хоть одну боль без таблеток. Давайте поживем просто без таблеток. И нам будет так больно, так страшно, так себя жалко. И после этого приведем себе на память эти слова, что эта мука, которую я уже не могу терпеть, это только тонкая-тонкая, далекая тень от той муки, которая ждет меня за мои грехи в аду. Зачем же я продолжаю так жить? Почему же я грешу и не исправляюсь тогда? Если я этой маленькой земной муки перенести без таблеток не могу, так себя жалко. Почему я себя не жалею, отправляю себя на вечные муки в ад? Вот хоть это, может быть, мне поможет представить, как-нибудь вообразить, а там-то что тогда? Если здесь вот этой глупости пустяковой без таблеток не могу перенести, горстями их ем каждый день. Нет, надо непременно этому человеку пожить несколько дней без лекарств, без обезболивающих. Пожить и представить, что это такое. Даже в этом жалко себя. Я говорю, жалко себя. Болеть, страдать не хочется. Дела хочется делать. А какие дела? Грешить. Хочу грешить, продолжаю грешить. И не боюсь ада. Так и не боюсь ада. Апостол Павел дальше учит. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Видите как? Вот я уже начал об этом говорить. Все, что мы слышим, надо испытывать, надо проверять. И если у меня нет основы, знаний, как я буду проверять? Я всему буду доверять, во все буду верить. Я ничего не подвергну сомнению, потому что у меня нет основания сомневаться, у меня знаний-то нет, заповедей я не знаю. На основе чего я проверю говорящего человека? Вот он мне дает такой-то совет. Делай вот так, не ошибешься. На основании чего он дает такой совет? Житейский опыт, житейская мудрость, страсти, нравы, обычаи, привычки, традиции, на которых он живет всю жизнь, и мне дает такие же советы. Так я должен проверять, а заповедь-то тут какая звучит? На основе какой заповеди мне дается тот или иной совет? Если в этом совете не видна никакая заповедь, я категорически не должен его исполнять. Если человек, который дает совет, не приводит мне доказательства истинности этого предложения, я должен его отвергнуть, не боясь оскорбить этого человека. Если этим человеком будет даже епископ, какая разница? Епископ разве не человек? Разве он не может ошибиться? Или у нас есть точная уверенность, что в нем Дух Святой непременно пребывает, и всякое его слово истина, наподобие как у апостола? Если у нас нет такой гарантии, тогда всякое слово нужно проверять. Слово епископа, слово священника, тем более слово простого преподавателя или учителя, который говорит или учит. Тем более каждый из нас должен знать Священное Писание, помнить эти самые заповеди и на всякое слово искать. Так, что он имеет в виду? На основе какой заповеди он дает такое предложение? Или почему он мне не советует этого делать? На основании чего? У нас в жизни происходит по-другому. У нас в жизни бывает так. Когда человек чего-то спросит и говорит, как же мне тут поступить, вот так или не так, задает такую задачу тяжкую, что голова порой пухнет, сердце щемит от того, что, Господи, как же ответить этому человеку? Что же ему сказать? И, наконец, знаете, чудо свершается. Господь каким-то своим знаком показывает, что вот это ответ, вот это то. И вот находится слово из Священного Писания или из кого-то из святых отцов, И вот прямо бывает, приходится дать человеку, говорить, на, сам почитай, чтобы не сомневался. А то не поверишь мне, и хорошо сделаешь, что не поверишь. А вот этому, наверное, поверишь, здесь-то уже сомнений не должно быть. И человек читает вот это прочитанное, то есть увиденное, читает и говорит, похоже, это не ко мне, похоже, это меня не касается. У меня же немножко другие обстоятельства, у меня же немножко другая цель. И ну и так далее. Находит в себе такие оправдания, при которых отказывается принимать вот это вот наставление, уже святоотеческое наставление, для его нужды, по милости Божьей найденное, и отказывается его исполнять. Через некоторое время, опустив голову, сокрушается в том, что зачем же я это сделал? Ну зачем я это делал? Ведь даже и сказано было, и прочитано было. Не поверил. Мне казалось, что оно ко мне не подходит. Вот видите, какие мы. У нас внутри возникает чувство, на наших страстях основанное, и бесы его нам разжигают, это чувство нам говорит, нет, все равно не так. Вот это предложение, твое собственное мнение, оно лучше. Мнение других может быть ошибочно, а может они все-таки ошибаются, а может это касается не меня. При этом человек говорит, что искренне хотел исполнять Божью волю. Если хотел, вот она была явлена. Почему не исполнял? Потому что хотел своей воли. Вот так наша погибель собственными руками и выстраивается, да? Сами себе мастим вот эту дорогу, которая нас ведет, известно куда, да? Ведет в ад. Нам Господь сказал уже давным-давно, что слова их слушайте, но делам их не следуйте. Вот в наше время мы с вами, почему опять доказываем, надо испытывать все. Мы с вами живем в такое время ужасное, когда людей духоносных не осталось, мы их не знаем. Для этого требуется длительный подвиг в несколько десятков лет, так как это было у прежних святых отцов. Если мы не видим таких рядом с собой, то мы не должны тогда так быть доверчивы и наивны, что на всякое предложение прямо клевать и беззаботно его исполнять. Спрос будет с нас. Вот у святителя Игнатия Брянчанинова, как напутствие христианам последних времен, звучат такие страшные слова. «В последние времена», а он считал, что в его время уже наступили последние времена, уже тогда, это 19 век был, а мы уж с вами зашли в 21-й, сегодня-то тем более, чего нам сомневаться тогда? Он говорит так, что кончились носители Духа Святого, кончились. Их больше в мире явлено, как в прежние века, не будет. Столько святых, как было раньше, не будет уже. Если в последние времена такие покажутся, то есть появятся вообще, по милости Божьей, то они будут скрыты, они будут в тайне. И такого массового паломничества, как это было в прежние века, уже невозможно будет быть, а его не будет. Значит, говорит, всякие слова, которые вам будут говорить, вы обязаны проверять, если хотите спасения. Проверить можно только таким образом. Знать Священное Писание, читать его искренне и регулярно, стараться его помнить. И читать опять святоотеческую литературу. Здесь находить образцы и примеры истинной христианской жизни. И ни в коем случае не быть такими наивными доверчивыми, чтобы слушать сразу, сходу, слету, каждое предложение, не проверив его, действительно ли оно Божье, или это какой-то соблазн, которым бесы меня стараются уловить, даже через человека, может быть, уважаемого.